Яна Егорова. Луч света в темной комнате. Глава первая. Серое небо, черный безликий лес и практически заброшенное кладбище неподалеку от маленького городка, где-то на просторах бесконечной России. Вороны над головой. Эти вечные вороны. Как будто и без них не хватает скорби и печали. Не держи зла на нее, сынок. Леночка была хорошей девочкой. Все это любовь проклятущая. Север в который раз приехал на могилу. Он до сих пор никак не мог ее понять. Почему она так поступила? Он сам через многое прошел. И выжил. Каждый раз. Из каждой беды выкарабкивался, буквально цепляясь за землю. Она же сдалась. При первой же неудаче сдалась. Не держи зла, не надо. Женщина рождена для того, чтобы стать матерью. И это главное ее предназначение. Господь и так уже наказал нас болезнями, послеродовыми болячками. Многие сходят с ума. Рождение нового человека каждой матери аукается по-своему. «Уже давно не держу», – тихо произнес мужчина. Как и всегда, вручив старой няне пухлый конверт, Герра развернулся на каблуках своих дорогих ботинок и направился к машине. Людмила Анатольевна воспитывала его в детском доме. Буквально сама выходила мальчишку, которого собственная мать сделала инвалидом. Именно она, эта старая добрая женщина, заставила его простить непутевую родительницу. Каждый год он навещал ее могилу в том городке, где имел счастье 34 года назад появиться на свет. Каждый раз, приезжая сюда, он останавливался. Останавливался в своей бесконечной гонке за успехом, за идеалом. Он делал все, чтобы его жизнь не была похожа на существование беспутной матери, которая когда-то очень давно своей слабостью, своим безразличием на корню выжгла его сердце. В деловых кругах поговаривали, что за свой успех Гера продал душу дьяволу. В какой-то степени так и было. Много лет назад, проснувшись в больнице, обездвиженным, после того, как очередной любовник матери его избил до полусмерти, мальчик долго не мог понять, за что Господь вернул ему жизнь. Зачем ему существовать, если он никому не нужен? Никчемное создание, постоянно цепляющееся за жизнь. За все время мать приходила к нему только один раз. А потом он оказался в детском доме, где и познакомился с нянечкой Людмилой, в то время молодой еще женщиной. Она отнеслась к нему с добротой. И после долгого разговора, в первый же вечер его поступления, мальчишка совсем иначе увидел эту самую жизнь. «Не тебе решать, когда твоей жизни закончится. Если судьба тебе вернуться, выздороветь, ты должен бороться. Шанс никогда не дается просто так. У каждого живого существа в нашем мире есть свое предназначение. И раз тебе сделали такой щедрый подарок, значит, лучшее, как ты можешь отблагодарить, использовать этот самый драгоценный шанс максимально. У тебя такое имя – Север. Люди с такими именами имеют особую судьбу. Мы будем вместе с тобой восстанавливаться. И мы победим». Сжав зубы, закусывая губы до крови, под насмешки детей в детском доме и даже насмешки воспитателей, он выжил и начал ходить, постоянно падая и разбивая руки и ноги в кровь, несколько лет, изо дня в день. Попытка за попыткой, неудача за неудачей. Он все же встал. И в тот самый миг, в тот самый день Север осознал цену успеха. Понял его секрет. Понял, что нет ничего невозможного. Если можешь, ты должен получить желаемое. Любыми способами, которые посчитаешь нужными использовать. Путь домой показался вечным. Все слезы я оставила в темной комнате. Проливала их, пока ко мне не пришла девушка-работница и не освободила от веревки. Понятия не имею, сколько прошло времени. Даже не знаю, сколько сейчас. В полном тумане собрала с пола свои вещи, оделась, вышла на улицу и на автомате поплелась искать метро. Не шла, не чувствовала землю под ногами и совсем не понимала, куда направляюсь. Внутри меня пустота. Нет смысла даже возвращаться домой. Когда все же добралась, не обращала внимания на взволнованную Инессу. Прошла в свою комнату и упала на постель. Кажется, теперь я ненавижу слово «кажется». У меня поднялась температура. Сестра что-то кричала, куда-то звонила, не знаю, не помню. Я просто закрыла глаза и провалилась в темноту. Хватит, довольна с меня. Весь следующий день провела в постели. Мне несколько раз звонили с работы, но не брала трубку. Не могу для себя решить, как поступить. Как жить дальше, что делать. Даже под двумя одеялами меня трясло. Лихорадка била до самого вечера. Бедная Несса металась по дому, не зная, что со мной делать. Днем приходил врач. Осмотрел и резюмировал, что это обычная простуда. Никаких других болезней, по его мнению, у меня не наблюдается. Полный покой, режим, сон и горячая еда. «Еще?» – предложил медик перед уходом. «Я бы вам посоветовал». «Только уже не как врач. Дайте ей водки. У девочки налицо тяжелейший стресс. Ей просто надо выплакаться. Только потом посидите с ней. Компания ей не повредит». Закрыв за ним дверь, сестренка поспешила выполнить наказ доктора. Через пару минут пришла ко мне в комнату с подносом, на котором стояла бутылка с белой жидкостью и нехитрая закуска. «А ну, Ленка, поднимайся. Сейчас будем лечиться. Давай, помогай мне. Я и сама еще не в силах делать физические упражнения». Это упоминание о недавних страшных событиях с Инессой заставило меня вернуться к жизни. Мне вдруг стало очень стыдно. Север меня только бросил, но никаких видимых увечий на мне нет. А сестричка с переломами, ушибами и ранами носится со мной. «Извини», — виновато пробубнила, поднимаясь с постели. «Прости меня». «Так, вот сейчас лекарство от врача примешь, а потом я тебе все прощу». Фыркнула она на меня, наливая в стакан лекарства. Как выяснилось, уже через полчаса доктор оказался прав. С того самого момента, как Север оставил меня одну в темной комнате, во мне произошел какой-то надлом. И не могу сейчас смело утверждать, что если бы не сестра, которая совсем недавно пострадала в той же темной комнате, смогла бы я вернуться к нормальному существованию или нет. Тот день был большой выплеск эмоций. Я рассказала все, и даже больше, чем сама о себе знала. Алкоголь развязал язык и заставил открыться душу. В любом случае, мне больше нечего терять. «Ленка, ты дурочка!» Влюбилась в него на самом деле. Инесса, такая же зареванная, как и я, делала свои выводы. Но он – козел, откровенно говоря. И этот – лопаты, лопы, да хрен его знает. Короче, тоже козел. Все они козлы. «Нет, ну, Лен, хочешь, я ему позвоню? Вот прямо сейчас позвоню и все выскажу. Вот урод же!» «И почему ты мне не рассказала про тот случай в воскресенье?» «И я тоже, блин, в ванну захотела. Не дура, а? Ленка, это какое-то дикое стечение обстоятельств. Нет, давай я ему позвоню, Лен». «Не надо», – остановила сестру. «Стечение обстоятельств – это так. Но он мог хотя бы поговорить со мной, хотя бы спросить. А поверил сразу и безоговорочно чужому, а не мне. Не надо. Я не хочу быть с таким человеком». «Ленка, а может, ты зря?» Сестренка аж вся раскраснелась от выпитого. «Все-таки Север не первый встречный. Судя по тому, что ты рассказала, очень страстный. Может, у него там в голове что-то заклинило? И вот результат, а? Может, попробуй с ним поговорить?» «Нет». Я тоже уже была нетрезвая. Однако мозг не хотел никак отключаться. Картина с Гера в темной комнате ясно стояла перед глазами. Как он хладнокровно брал этот хлыст, связал меня, вставил мне в рот кляп. А потом там же и бросил. «Нет, ни за что я не стану с ним говорить. Больно. Уж слишком все это больно». Мы очень поздно легли спать. Где-то около трех. Возможно, даже позже. После разговора на самом деле стало легче. И плакали, и смеялись. Нервно, истерично. Но пар выпустить удалось. К утру четкое решение нарисовалось у меня в голове. Завтра я отправлюсь в Север и поговорю с Линосом. Я хочу уехать. Но на этот раз... Рекомендации они мне просто обязаны отдать. Выполнила все задания от Гера. Ему не на что жаловаться. А потом загляну в бухгалтерию и потребую решить вопрос с переплаченными деньгами. Не желаю оставаться должной ему. Достаточно. А потом в пятницу утром автобуса домой. Инесса сказала, поедет на недельку со мной за компанию. Хочет Череповец посмотреть. Я только рада буду. Надо еще маме позвонить. Все еще продумывая план отъезда, ушла в полную отключку. Естественно, свой героический поход к шефу проспала. Однако в 8 утра меня разбудили бесконечные звонки на мобильный. Звонил Линос, и голос у него был очень обеспокоенный. «Елена, куда вы пропали? Почему не отвечаете на звонки?» Возмущался он в трубку. «Простите, Линос, я приболела немного. Сегодня собиралась приехать, но проспала. Уже не было смысла прятаться или как-то выкручиваться. Мысленно еще вчера попрощалась с этим местом работы». «Елена, вы нам сегодня очень нужны, у нас ЧП!» «Линос», — спокойно остановила я его, — «я больше не играю в игры Севера Сильвестровича. Собираюсь сегодня оформить документы и уехать домой».
«Елена, это не игра.
Сейчас все на самом деле серьезно. Никаких проверок. Вы нам нужны. Мы все в этом. Все очень сложно. Но не телефонный разговор. Пожалуйста, прошу вас, приезжайте к 11. Никаких шуток. Речь идет о пропаже на сумму в более чем 900 миллионов рублей. Пожалуйста, хотя бы выслушайте, а дальше решите, как поступить. В любом случае, будет очень большое вознаграждение, даже если сразу после этого уйдете. В накладе не останетесь».
Задумалась. Если дело не будет касаться встреч с Севером, было бы неплохо немного заработать. Я бы смогла и маме отдых обеспечить, и сестренке немного денег оставить, чтобы она не бросалась на первых встречных, а спокойно нашла себе работу. Может быть, на прощание. Но надо узнать, что это за ЧП. «Хорошо, я приеду к 11. Услышала свой голос. Вот так началась история, которая снова перевернула всю мою жизнь с ног на голову и обратно. А ведь думала же покончить со всем этим,